MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это подкаст MobileReview.com номер 319. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о ценовом сговоре ритейлеров. Штучки Сергея Кузьмина посвящены, например, Sony Xperia Z5. В обзоре новинок Stylus Vacom. А в кухне сайта речь идет об организации информации.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет! Особое мнение с Эльдаром Муртазиным посвящу и расскажу все как есть про то, как ФАС пытается найти ценовой сговор у ритейлеров, у розничных сетей. Больше 10 разных компаний названо. Евросеть, Связной, Рестор, Билайн, МТС и другие. В общем-то, что сговорились эти нехорошие люди, по мнению ФАС, и выставили одинаковые цены на такие устройства, как Apple iPhone. И эти цены не отличаются от цен в магазине Apple, российском магазине Apple. Ну, отличаются, по их мнению, незначительно, на 9 рублей. Ну, представили, да, что-то стоит там 39 999, а у кого-то 990. В общем, эта погрешность никакой роли не играет. При этом ценовой сговор, по мнению ФАС, доказывается тем, что расходы-то у всех разные. Расходы разные, и расход он следующего рода. Ну, например, да, вы купили на складе в Москве эти аппараты, дальше у вас есть расходы на логистику до Владивостока, и, соответственно, цена во Владивостоке этого продукта должна быть другой на полке. Не 39 990, я условно говорю, потому что, конечно, все знают, что айфоны-то начинаются ого-го и гигей от 57 тысяч рублей, ну, 56 990, если смотреть на сайт Apple. И здесь, конечно, логика определенная есть, потому что если подходить в лоб и считать именно так, что на полке в каждом конкретном городе товар должен стоить не одинаково, потому что стоимость доставки, логистики, она разная, то вполне логика нормальная. Нормальная с точки зрения обывателя, нормальная с точки зрения того, если у вас не большая сеть торговая, а там одна точка, и когда вы считаете расходы, исходя из стоимости доставки товаров, из точки А в точку Б. Да, такая логика имеет право на существование. Другое дело, что весь мир, я не побоюсь этого слова, весь мир, он живет несколько в иных условиях. В иных условиях с точки зрения того, что если смотреть цены на электронику в Америке, то она тоже выставлена на продукты Apple практически одинаково в большинстве мест. Если говорить про старые модели, там есть вариации, но все новое продается примерно по одной и той же цене. Разброса цен, как правило, не существует. Америка, ну, наверное, ближайший пример, который мы можем брать в рассмотрение. Что говорят ритейлеры? Ритейлеры, конечно же, отрицают ценовой сговор, и они абсолютно правы. Здесь я на их стороне, потому что ценовой сговор, ну, это примерно как двум самым заклятым врагам договориться между собой. В прошлом это была Евросеть и Связной, сегодня это другие игроки. Но, тем не менее, договориться, ну, там, сегодня Евросеть и МТС, что они могут договориться. Я не думаю, что они могут договориться. Я не считаю, что это возможно. Хотя они между собой общаются, но до договоренности там, в общем-то, далеко, очень далеко. И мне кажется, здесь это очень важный вопрос. Мне кажется, что... Нет, слово «кажется» неправильно. Я точно знаю и уверен в том, что ценового сговора нет, а рынок работает таким образом, что цены автоматически приходят к единому равновесному значению. Никто об этом ФАС не говорит, потому что по закону, если ФАС об этом узнает, они начнут другое расследование, в котором скажут, что это неправильная практика, вы не можете так делать. И ритейл старается об этом не говорить. Любой ритейлер в онлайне, в реальном режиме времени, отслеживает цены в других магазинах. Более того, зачастую эта система автоматизирована для интернет-магазинов. Что значит автоматизирована и как она работает? Все предельно просто, на самом деле. Например, компания Евросеть еще до момента там, проблем связного. Вот Евросеть и связной компания одного порядка. Они конкурируют очень жестко. Конкурировали очень жестко. Поэтому на одинаковые продукты они отслеживали у себя цены. Например, у них было совпадение там, по телефонам Samsung, с чего ценовая война, собственно, и началась. И вот они смотрели, ну, не они, а их программы. Приходили там раз в полчаса на сайт связного и отслеживали, а что там происходит. Ага, а происходит там следующее. Смотрите-ка, на сайте связного есть цена такая-то, ну, там, допустим, 30 тысяч рублей. И вдруг она меняется и становится 29 тысяч рублей. Дальше программа автоматически принимает решение, проверяет еще через полчаса, ага, цена не изменилась, это не ошибка, и выставляет у себя автоматически цену 29 тысяч рублей. Логика за этим очень простая. Они конкуренты, они прямые конкуренты. Это позволяет отследить любые изменения и уже дальше вмешаться человеку. Но как принимается решение, не так важно. Важно, что это абсолютно рыночный механизм. Одна компания решила обрушить цену, другая компания тут же следует за ней. Не потому, что они сговорились. Абсолютно, предпосылки другие. Но вот мне кажется, это самое важное в этой истории с точки зрения ценового сговора, которого нет. Есть такое понятие также, почему вообще все товары, большинство товаров выходит по одной цене. Потому что производитель устанавливает рекомендованную розничную цену. Почему она рекомендованная? Вот РРЦ, аббревиатура, вот первое слово, оно очень важно. Рекомендованная розничная цена. По закону никто, ни один производитель не может диктовать розничную цену своему партнеру. Почему? Они могут устанавливать цену свою оптовую, но они в теории, да, на практике все об этом знают, кто сколько зарабатывает. В теории они не знают расходов, логистики, сколько маржа в канале. В теории. Поэтому, ну, вот как бы ФАС считает, что цены должны быть разными. На практике есть рекомендованная розничная цена, к которой все придерживаются. То есть, это минимальная цена. Выше, пожалуйста, ты можешь продавать. Но если ты будешь продавать выше на фоне других, то у тебя не будут покупать. Ты спрос потеряешь со стороны потребителей. Потребители тоже не идиоты. Они идут туда, где цена меньше. Поэтому все придерживаются первоначально рекомендованной розничной цены на старте продукта, когда есть его определенный дефицит. Дальше, конечно, в зависимости от складов, продукт не пошел, если ценовая война, еще какие-то вещи. Цена может меняться как в верхнюю, так и в нижнюю сторону. И это абсолютно нормально. То есть, цены скачут. Но если говорить о том, что происходит с точки зрения глобально восприятия ситуации, то, конечно же, рекомендованная розничная цена – это просто некий ориентир. По сути, компании могут его не придерживаться. Есть другой момент, вот, с которым ФАСу стоило бы разобраться, но момент такой очень скользкий. Поймите, да, это как такая семейная пара. Муж и жена, которые сварливо живут вместе, ругаются, но ссоры из избы не выносят. Если кто-то не соблюдает рекомендованную розничную цену, например, начинает поставлять на рынок товар по заниженной цене, вот как МТС это сделал в рамках ценовой войны, то в теории, если производитель его не поддерживает, он должен прекращать отгрузку товара. Да, конечно, розничная сеть в своем праве. Но под разными предлогами ухудшают условия для того, чтобы другие не страдали. Другие-то пытаются соблюдать правила игры. И это проходит красной нитью через все, что делают сегодня многие компании. То есть, они фактически вне рамок закона давят на своих партнеров. Это считается нормой, это считается общепринятым поведением. Ну, там, знаете, никто не бежит жаловаться в ФАС на это, потому что следующий этап под любым предлогом, ну, просто компанию отключат, и она не будет получать ничего ровным счетом. Она от этого не выиграет, вот однозначно, скорее проиграет. Какая бы большая компания ни была, будь то это МТС, будь то это кто-то другой. Исходя из этого, никто не пытается обрушить цены. И вот тут можно говорить, наверное, на то, что есть средства давления у производителя, отказывается продавать, отказывается поставлять. Но пример МТС, который пытался это все доказать, показывает, что не работает. Нельзя заставить работать с кем-либо, если компания-производитель не хочет. А после вот таких игрищ с ценами она не будет хотеть. Есть пример других рынков, где есть нерекомендованные розничные цены, потому что, ну, не знаю, ну вот давайте конкретный пример возьмем японский рынок. В Японии очень интересно, там аббревиатура другая. Estimated Retail Price, то есть ориентировочная, ожидаемая розничная цена. Почему именно так? Потому что предполагается ровно то же самое, что производитель, который имеет оптовую стоимость, он не знает, почем его партнеры будут продавать в розницу. Но это секрет Полишинеля, потому что тоже estimated retail price совпадает, как правило, с реальной ценой один в один. То есть производитель как бы делает вид, что он не знает, какая норма прибыли у его партнера. Вот вообще не знает. И здесь, конечно, возникает очень интересная штука. Возникает интересная штука с точки зрения того, что, ну, все делают вид, и это не только российская специфика, все делают вид, что они не знают, как там дела у их ближайшего партнера. На самом деле компания обменивается информацией. Официально, неофициально, не суть важно. И все понимают, что в этой цепочке, когда государственные регулирующие органы пытаются выделить и сказать, что, ребята, вы не можете контролировать и вот это, вы не можете понимать ваш канал, это глупость. Глупость с точки зрения того, что в конечном итоге товар должен продаваться потребителю. На рынке есть другие конкуренты, кто имеет там розничную цену. Если вы канал не контролируете, не контролируете цены в этом канале, от этого зависит price protection, stock protection, то есть защита склада, защита цены. Вы просто, ну, не в рынке, вы не понимаете, как регулировать это все, вы не понимаете, как работать, что делать. И это очень важно. Важно с точки зрения того, как работать с рынком. Но, конечно же, все делают, вот в России это именно так. Про другие рынки более подробно не могу сказать, но я знаю там пример на немецком рынке, пример в Азии, в Южной Корее. Там, в общем-то, тоже делают вид. Я думаю, что и в США так же происходит. Все делают вид, что они друг про друга ничего не знают. Знаете, в момент, когда госорганы начинают опрашивать, а вот вы знаете, какие практики они используют, сразу же возникает: нет, не знаем, это вот не мы, мы ничего не контролируем, и вообще рынок определяет некий мифический. Определяют, конечно же, люди, люди в компаниях. И вот это определение говорит о том, что вот люди, наши люди, хочется сказать, в Голливуде, на самом деле, в операторах, в рознице, говорят о том, что ФАС подобное изыскание проводит ежегодно. Вот тема не меняется, ежегодно одно и то же, фактически. Ну, вот сейчас это Apple. И, ну, сам подход, он неправильный. Неправильный с точки зрения того, что, да, можно вкатить штрафы, это самый легкий путь. И, в общем-то, в году так, в 12-м, наверное, ФАС за те же айфоны, МТС и Билайну штрафы выписал. Там 18 миллионов рублей и 12, по-моему, было. Ну, то есть, по тем временам с двух компаний собрали почти миллион долларов. Ну, да, наверное, в какой-то мере это легкий способ беззащитные компании, фактически беззащитные, обобрать. Хороший ли это способ? Ну, наверное, нет. Я так не считаю. Но с точки зрения как раз-таки сегодняшнего, текущего рынка, разброс цен на Apple традиционно очень низкий. Разброс цен там на ближайшего конкурента, на лидера рынка, компанию Samsung, за счет ценовой войны, в первую очередь, вот с мая прошлого года, он намного больше. То есть там цены колеблются, дай Боже. И колеблются постоянно. То есть это действительно выглядит как такой рынок, который живет. Цены колбасит только так. Наверное, на этом фоне, конечно, доводов у Apple и у партнеров будет немного. И ФАС впаяет в очередной раз штрафы, против которых я, конечно же, выступаю. Потому что по формальным причинам пытаются взять деньги которые государству не принадлежат. И ничего самое главное, вот это самое главное, бог с ними с деньгами, бог с ними со штрафами. Если бы эти деньги поменяли что-то и создали конкуренцию, тогда да. Но все возвращается на круги своя, но вот заплатят там какие-то штрафы, а дальше будет ровно то же самое. Вот это, пожалуй, самое обидное. На этом все, удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. И не бойтесь штрафов, не бойтесь ФАС и других государственных учреждений. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня хочу рассказать вам, может быть, немножко запоздало, хотя, с другой стороны, современные смартфоны на российском рынке имеют довольно-таки большой запас прочности, в том смысле, что продаваться некоторые новинки, которые выходят сейчас, вполне будут еще, наверное, в 2017 году и не потеряют актуальности. Если говорить про линейку Sony Xperia Z5, то в Барселоне, скорее всего, сейчас будут анонсированы аппараты среднего ценового сегмента. Может быть, будет одно там или... Ну, скорее всего, одно. Надеюсь, может быть, появится какое-то продолжение Z5 серии, да. Но, с другой стороны, мне кажется, что если говорить про Z5, то здесь компания все, что могла, сказала. И, наверное, стоит теперь ждать Z5C. Я знаю, что некоторые мои друзья и некоторые читатели ждали аппарат размером с iPhone 6 Plus, то есть обычный Z5 просто пропорционально увеличенный до, там, я не знаю, размеров дисплея 5,5 дюйма или что-то в этом роде. Мне кажется, такого не будет. Если вам хочется аппарат побольше, то надо смотреть в сторону Sony Xperia Z5 Premium. Тоже интересный гаджет, про него обзор на Mobile Review будет в скором времени. Следите за обновлениями. Z5 Compact, компакт, не знаю, как правильнее. Это, скажем так, золотая середина. Аппарат, который нужен буквально всем. И мне кажется, что у него как раз будет очень интересное и достойное будущее. Понятно, что сейчас у всех довольно-таки тяжелая ситуация. Но, тем не менее, если говорить про компактный смартфон с топовыми характеристиками, то кроме Sony Xperia Z5 я даже не знаю, на что посмотреть на современном рынке. Напомню, что в компании делают, соответственно, смартфоны сейчас, ну, вернее, как, у Sony есть свой вот флагман, это Z5, у флагмана есть младший брат, это компакт. И, как правило, бывают старшие братья. Ну, вот, например, в случае Z5 есть Z5 Premium, который не фаблет, но у него больше размера дисплея и, ну, лучше некоторые характеристики. Хотя Z5, как золотая середина, наверное, оптимальный вариант. Кому посоветовал бы компакт? Я с ним хожу довольно долго уже и могу сказать, что это, во-первых, идеальный смартфон для девушек. Ну, потому что он хотя бы маленький и лежит в руке. Идеальный смартфон для тех, кто хочет действительно какой-то аппарат интересный с точки зрения дизайна. То есть я вот, например, пользуюсь таким желто-зеленым смартфоном, и он постоянно притягивает буквально взгляды всех окружающих. То есть все спрашивают, что это такое, что это за аппарат. Когда начинают крутить в руках, говорят о том, что, ну, наверное, то есть там характеристики, может, какие-нибудь не мега какие-то, ну, как сказать, я даже не знаю, не поражают воображение. Начинаешь говорить, что, ну, ребят, здесь то же самое, что в Z5, просто аппарат меньше по размерам. Тогда народ более-менее как-то смиряется с этим и говорит, что, ну, окей, ладно, хорошо, но, наверное, экран маловат. И тут я скажу, что на самом деле нет, почему не маловат. Его для повседневной деятельности вполне хватает. То есть, чтобы писать смс-ки, общаться в разных мессенджерах, отвечать на вызовы, смотреть Facebook и так далее. Ну, никаких-то проблем вообще нет. Аппарат водостойкий, но не надо, тем не менее, его мочить. Ну, не самое лучшее это вариант. Под заглушкой скрываются слот для сим-карты и слот для карты памяти microSD. Очень хорошо, что в Sony не отказываются от карт памяти и не начинают играть какие-то эти странные игры, что а давайте вот мы уберем карты памяти и будем продавать там 32, 64, 128 гигабайт. Потом, как в Samsung, случится что-нибудь с производством, и, соответственно, будут пользователи искать наши смартфоны. Нет, такого нет. Я думаю, что в компании на это никогда не пойдет. Будет, наверное, 8 или 32 гигабайт встроенной памяти плюс карта памяти. Но тут надо покупать карточку быструю для того, чтобы иметь... чтобы нормально записывать приложение и чтобы нормально все работало. Вот, что еще хочу сказать. В этом смартфоне мне не очень нравится клавиатура, потому что она маленькая и она не оптимизирована под размер дисплея. То есть здесь для того, чтобы писать с кем-то там, ну или кому-то какие-то осмысленные тексты, это довольно-таки тяжелая задача. Просто, я не знаю, можно, конечно, попробовать другие какие-то клавиатуры, но здесь еще есть такая штука, что есть маленький экран, и хотя бы могли, там, не знаю, как-то оптимизировать клавиатуру балдом, что ли, там, ее жирной сделать или как-то еще, я не знаю, в общем. Не буду ничего придумывать, это надо придумывать не мне, а тем, кто разрабатывает смартфоны. Из настроек, то есть, если, вернее, посмотреть на те приложения, которые установлены по умолчанию, то здесь, естественно, есть радио. Напомню, что на всех Xperia топовых почему-то всегда оставляют радио. Уже установлен LifeLock для того, чтобы работать с приложениями, с спортивными аксессуарами Sony. Естественно, есть PlayStation для того, чтобы... и аппарат может работать как второй экран вместе с приставкой. Все остальное вам надо поставить самому. Напомню про приложение такое, которое есть на Z5. Это Xperia Lounge, где находятся различные... это сборник скидок специальных, скидок и приложений, предложений для владельцев Xperia. В общем-то, в обзорах никто об этом почему-то особо не говорит, но тем не менее в Xperia Lounge попадаются разные интересные вещи. И это хорошо. То есть вот сейчас, если я открою прямо при вас и посмотрю, что здесь предлагается, бывают очень хорошие скидки на аксессуары, так что-то... Череда обновлений на Android, сервисы Google Play, и все сразу тут обновляется. Вот эти обновления, конечно, на всех смартфонах, что на iOS, что на Android, это удручает, потому что нет бы как-нибудь централизованно раз в неделю. Нет, каждый день по капельке происходит обновление многочисленных программ. Так, обновились сервисы Google Play. Попробуем сейчас открыть лаунж. Открыл. Тут даже есть какие-то 4 сообщения. Вот, пожалуйста, 6 месяцев подписки на Google Play Музыка. Прямо сейчас. Или купи беспроводную колонку Sony и получи 6 месяцев бесплатной подписки на Google Play Музыку. Интересное приложение. Интересное. Вот сейчас мы можем, допустим, зайти по ссылке, открыть с помощью Play Market и активировать нашу замечательную всю эту музыкальную историю. Надеюсь, что можно. Xperia Lounge очень советую пользоваться всем владельцам Xperia, заходить сюда, смотреть новые приложения, предложения и не забывать о такой опции. Камера снимает неплохо, она такая же, как у Z5, у Z5 Premium. Очень быстрая автофокусировка, из особенностей стоит отметить. Поддерживает съемку 4K. Многие спрашивают, как же... 4K, открыть. Она находится в приложениях камеры. Какие-то приложения можно скачать дополнительно из магазина. Видео 4K находится здесь, соответственно. вместе с другими программами. Я рекомендую использовать суперавторежим, он хорошо работает. Смартфон греется на задней части, и иногда довольно-таки серьезно, то есть где-нибудь градусов до, ну, бывает там 30 с чем-то, явно прям разогревается. Но его можно держать в руках, не прислоняя, скажем так, пальцы к задней части, держать за торцы. С корпусом, смотрите, какая история. Вот, в принципе, с выступающими этими поребриками ничего не произошло за долгое достаточно время эксплуатации. Но вот на задней части небольшие скольчики появились около надписи Xperia. То есть здесь, если провести краем ногтя, то прям почувствуешь выбоинки. Но из любопытного хочу отметить, что вот здесь вот материал используется, напомню, не металл, в отличие от старших братьев. Ну, то есть они есть, эти выбоины, но никаких изменений по цвету не произошло. Наверное, это один из самых непачкающихся смартфонов, тех, которые у меня были в последнее время, потому что здесь действительно незаметны следы. Очень нравится то, что нет заглушки на микро-USB разъеме, то есть не надо ничего там вытаскивать. 3,5 мм тоже не защищен. При этом аппарат, напомню, выдерживает, в принципе, струю воды или что-то такое. LTE, Wi-Fi, Bluetooth работает хорошо. Динамик достаточно громкий, не как у iPhone 5S, там, если сравнивать. Не такой громкий, но это, тем не менее, неплохой. С разговорным динамиком проблем нет. Очень такое хорошее позиционирование, хорошее качество звука в целом. Если посмотреть в настройках еще какие-то особенности, то у дисплея есть режим в перчатках, когда экран воспринимает большую площадь нажатия, например, большим пальцем. Есть адаптивная регулировка, которой, напомню, нет у Z5 Premium, то есть там у экрана такой... вернее, наоборот, там она, по-моему, всегда как раз включена. Вот этот вот момент надо уточнить, не помню. Баланс белого, выход из режима сна. Если два раза стукнуть по экрану в режиме блокировки, то, соответственно, у вас он заработает. Вот действительно хороший вопрос насчет Sony Xperia Z5 Premium. Сейчас надо будет посмотреть Sony Xperia Z5 Premium. Сейчас мы вместе и посмотрим. Автоподсветка. Так. Так. Адаптивная подсветка. Нет, что-то не могу найти. Все эти функции у Z5 Compact работают, конечно. Работает неплохо. Так, ну ладно, бог с ним. Это все подробно в обзоре поговорим. Напомню, что здесь еще есть датчик отпечатка пальца. Он хорошо работает, с этим никаких нет проблем. Это большой плюс. Он прям встроен в кнопку включения, срабатывает очень хорошо. Не забывайте о том, что есть такая интересная функция, когда вы можете какой-то из своих аксессуаров, если он поблизости от смартфона находится, то вам не надо использовать датчик дактилоскопический датчик. То есть у вас разблокировка идет автоматически. И многим начинает казаться, что... Ну, и там два раза нажали, и он у вас разблокировался. Многим начинает казаться, что это какой-то глюк, а на самом деле это такая опция. Так, что бы еще вам такого рассказать? Фронтальная камера неплохая. В общем, ну и даже вот эта вот пухлость некая, да. Ну, потому что аппарат, откровенно говоря, так, ну, он толстоват, да. То есть для современного смартфона с диагональю там, дисплея 4 дюйма все равно кажется каким-то немножко пухлым. Но эта самая пухлость, она очень хорошо, то есть сказывается на повседневном использовании, потому что аппарат сбалансирован неплохо, он хорошо лежит в руке, его просто приятно даже взять в руку. И вот это вот, честно, откровенно радует. Темы здесь есть разные, можно поставить какие-то другие. Я пользуюсь той, что стоял по умолчанию, серая, ну, в общем-то, мне кажется, самый красивый. Сколько работает смартфон? Вот это вот точно не усиленная сторона, потому что, к сожалению, у меня при моем режиме использования работает он где-то день, и все. То есть, ну, вот не более и не менее того. А как здесь это вылечить, что сделать? Ну, ничего, наверное, не получится. То есть, значит, ношу с собой внешний аккумулятор. Много звонков, много почты, LTE, Wi-Fi, Bluetooth постоянно включены. Слушаю музыку, разные наушники. В машине подключаю к автомобильной системе. В общем, тут целая история. А сейчас, соответственно, посмотрим цены на этот смартфон. Вот, еще очень, не порекомендую, если уж покупать с рук, то покупать только очень у хороших своих друзей, но лучше на самом деле пойти куда-то в магазин и купить там. Вот на маркете, я сейчас смотрю, средняя цена на Яндекс.Маркете 35 тысяч рублей. В принципе, цена вполне адекватна по нынешним временам, и я не совсем понимаю, почему... Ну, просто слышал тут от некоторых, что аппарат это брать не стоит. Как раз, если говорить об Android-смартфонах, то вещичка, компактных Android-смартфонах, то вещичка очень хорошая. Ну, вот люди отзывы пишут. К недостаткам относится сканер отпечатков пальцев. Зря, хороший сканер. Нагрев, ну... Что тут поделаешь, работает только с одной сим-картой. Ну уж простите, несъемный аккумулятор. Так у всех смартфонов сейчас почти не совсем удобно расположена качелька громкости. Качелька громкости, у нее есть беда, она маленькая. Ее бы сделать чуть подлиннее и почетче, тогда бы она была. А так не совсем понятно. Понравилось все как для девочки. Системной кнопкой. Один раз отказался включаться, пришлось перезапускать системной кнопкой. И у меня, кстати, такое было. Там есть сочетание клавиш для жесткой перезагрузки такой. В общем, да, и у меня почему-то такое случилось. Было, по-моему, обновление потом какое-то большое. И, в общем-то, с этим разобрались. Ну, в общем, не помню точно, до оно было или после, но больше это уже не повторялось. Комплектацию относит к недостаткам. Но я тоже считаю, что Sony как-то странно поступают. В общем-то, можно было сделать, добавить какие-нибудь наушники сразу хорошие, потому что, ну, а почему нет? Не так уж это сильно скажется на цене. Сенсор отпечатка пальца на морозе не с первого раза срабатывает. Ну, вот насчет мороза, наверное, да. Но здесь уже, ну, наберите код на экране, что тогда делать. Z3 Compact работал чуть подольше при одинаковых настройках. Согласен, да, Z3 Compact работал больше, чем Z5 компактный флагман. Греется, царапается с задней стороны. Ну, не знаю. Вот грин аппарат не царапается. Я говорю, там есть немножко... Вот эти выбоинки на выступающей части торца, но это ничего такого страшного. Дизайн некрасивый, но практичный. Z3 Compact самый красивый. Ну, вкусовщина. Уже третье поколение компактных смартфонов. Мне кажется, не каждый по-своему хорош. Z5 в этом смысле он клевый. Греется при съемках видео. Ну, когда 4K снимаешь, аппарат вообще разогревается так, что если пальцем там нажать, то... Ну, можно, конечно, не то что обжечься, но неприятные какие-то ощущения получить, это точно. У жены глючит сенсор при наборе сообщения. Фото при приближении ужасное, все размыто. Пятикратное увеличение без потери качества в реальных условиях не работает. Нет, ну, работает не очень хорошо. В общем, примерно совпадают, наверное, впечатления людей. Некоторые, конечно, начинают очень сильно ругать смартфон за всякие моменты, которые должны быть понятны при покупке, мне кажется. Потому что если ты уж покупаешь компактный смартфон, то надо понимать, что здесь явно будут какие-то ограничения. Короче говоря, я просто хотел этот подкаст посвятить Sony Xperia Z5, компактной версии, потому что толком про него ничего особо не рассказывал. Надеюсь, что какая-то информация поможет определиться с выбором. Главное, вы знаете, что есть помимо компактного Простой Z5, Z5 премиум. Вот. И я думаю, что если сейчас, допустим, там вы подумываете о том, чтобы сменить смартфон, то ну, к Новому году цены еще станут ниже, и можно будет тогда задуматься. Компактный мне лично очень нравится. Для девочек это вообще прекрасный вариант. Если ищете что-то такое маленькое на Android в подарок, или если сами, сама себе будете покупать. В общем, подробнее, наверное, расскажу в обзоре, но в целом, как и всегда, мне нравятся аппараты Sony, мне нравится вот это вот решение. Не без недостатков, конечно, есть тут за что и поругать. Вот, но в целом получился очень такой плотно сбитый и качественный смартфон в своей категории. Спасибо, пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. И поговорим мы сегодня в обзоре про стилус от компании Wacom. Wacom известна своими графическими планшетами. Wacom был, наверное, пионером того, что называется стилусами для художников. У них был Intuos Creative Stylus. Ну, такой креативный стилус, креативное перо для работы с планшетами iPad. И был задолго до Apple Pencil и имел те же возможности, что Apple Pencil имеет сегодня. Мало кто на широком рынке обычных людей, вот сказал тавтология, как, не тавтология, как-то грубо получилось, на широком рынке обычных людей. Заговариваюсь я. Не просто заговариваюсь, а говорю какую-то ерунду. Среди обычных людей, обывателей, не побоюсь нас назвать этим словом, не профессиональных дизайнеров, не тех, кто, в общем-то, рисует, мало кто знал об этом. Тем не менее, люди, посвятившие свою жизнь тому, что они рисуют, и рисуют много, часто, при этом пользуются iPad'ом, они, конечно же, знали про эти стилусы, и они ими пользовались. Наверное, в какой-то мере я сравню вакомовский стилус с его предыдущей версией и немножко сравню с Apple Pencil, потому что, ну, сам Бог велел, как говорится. Первое отличие: при одинаковой цене с Apple Pencil, в России это порядка 8 тысяч рублей, при одинаковой цене здесь есть очень большое отличие, что вот этот стилус второго поколения, его сделали максимально похожим на ручку. И он весит 19 грамм всего лишь. Такая, знаете, хорошая металлическая ручка, в которой есть практически все, что нужно для жизни. На нижней части ее очень удобно держать. Там нижняя часть сделана с резиновой вставкой. То есть это действительно стилус, похожий на такую хорошую, дорогую перьевую ручку. На корпусе есть две кнопочки. Кнопочки программируемые, то есть вы в программах можете использовать те или иные возможности. Вообще все зависит на самом-то деле не столько от устройства, сколько от того, в каком софте и чем вы пользуетесь. То есть какой софт вы поставите на ваше устройство. И если вы поставите этот софт на устройство, где есть поддержка нужных функций, ну, в частности, софт распознает нажатие, то никаких технических ухищрений, как в случае Apple Pencil, который работает только с iPad Pro, не нужно. 2048 степеней нажатия отрабатывает это перо. Подсоединяется, подключается оно по Bluetooth, работает только с iPad'ами. Причем набор iPad'ов, с которым работает это перо, он достаточно большой. Это фактически все там большие iPad mini, никаких проблем с этим нету. То есть, по сути, вы не ограничены тем, что вам не нужно покупать самый большой iPad. Вы можете рисовать на любом iPad'е. И многие, на самом деле, об этом не знают. Но, тем не менее, это так. При этом Bluetooth 4 Smart, нет никаких проблем с подключением, работает от одной зарядки до 26 часов. Как заряжается? На верхнем торце ручки есть такой клапан резиновый, откидываете там microUSB разъем, подключаете просто к компьютеру, и за час вы получаете вот эти 26 часов работы, то есть ручка полностью заряжается, никаких проблем с этим нету. Если говорить про то, как переносить ручку, Ну, ручка, потому что неизвестно, с каким iPad вы будете пользоваться. Сделали небольшую коробочку, в которой есть кабель и такое отделение для ручки. Очень удобно. Коробочка тяжелая, увесистая, но приятная. Знаете, мне это напоминает 18-19 век. Говорю так, как будто бы жил. Не жил, но напоминает. Когда были коробочки для письменных принадлежностей. Это было своего рода, знаете, ритуалом. Человек открывал эту коробочку, доставал, ну, если это давно было, гусиное перо, там чернильница закрытая плотно. Ну, это вот, как мне кажется, было очень так красиво. Целое действо было. И здесь, конечно, вакуумовский стилус, он тоже предполагает целое действо, потому что священнодействие фактически. Не что-то иное, а вот когда действительно дизайнер, художник достает такой стилус и начинает творить им. Вот мне всегда было жутко завидно. До колик я завидовал людям, кто умеет хорошо рисовать, чертить. Чертить-то я умею по линейке, а вот рисовать от руки, переносить реальный мир на бумагу, я очень завидовал. Потому что, несмотря на то, что я занимался, рисовал, как-то вот у меня не сложилось. Но нет предрасположенности к этому. Тяжело мне дается в те годы ломать себя и как-то заставлять через «не хочу». Ну, не получалось. Другие дети рисовали намного интереснее, как мне казалось тогда. Мне кажется, я был объективен. Хотя вот так посмотреть сейчас каляки-маляки, которые я рисовал, в общем-то, и не так уж плохо это и было. Потому что сейчас я даже и такого не нарисую. Если говорить про софт надо, ну, очень важную вещь сказать. Весь этот софт, его огромное количество. Это Adobe Illustrator, Sketch, Capture, ArtRage, Astropad, Sketchbook от Autodesk. Bamboo Paper – это фирменная штука от компании Wacom. Причем не весь софт поддерживает нажатие, то есть усилия, с каким усилием, вот как в Apple Pencil вы проводите, не весь софт, подчеркну. Но больше софт поддерживает. Не весь софт бесплатен, что уже стало как бы нормой. Есть софт для того, чтобы писать от руки заметки на экране. Ну, там какой-нибудь Notes Plus, MyScript Smart Note. Их много. Там есть PDF Pen, программа для того, чтобы писать в PDF-ках, подписывать их. Zoom Notes, Note Shelf, это тоже от руки можно писать тем, кому это нужно. Но изначально стилус все-таки создавался для художников, для того, чтобы работать на планшетах. И здесь, наверное, конечно, будет интересно работать с новыми, то есть iPad'ами большими. И в этом аспекте iPad, конечно же, позволяет рисовать, рисовать качественно. Есть, так и хочется сказать, вот palm rejection, отторжение руки. Ну, то есть вы можете класть руку на экран, и ничего не будет происходить, реагирует он только на стилус. Поэтому это удобно. Удобно для тех, кто рисует. Ну, так же ровно, как в Apple Pencil. У нас в офисе есть подопытный художник, на котором я испытываю, потому что, как я уже сказал, рисовать я не умею нормально, не каляку-маляку. Писать умею, но тоже почерк такой, как у доктора буквально, на латыни. Поэтому, наверное, если я буду писать, я-то пойму, но люди посчитают, что устройство плохо работает, потому что, смотрите, у Муртазина из-под руки вылезают какие-то крокозябры, которые ни один нормальный человек расшифровать не может. Поэтому я испытываю это все на Свете. Света рисует, и у нее получается, в общем-то. Получается, у нее в жизни получается рисовать, ну, а с помощью стилусов, само собой, тоже получается, просто несколько иначе. И, ну, опять-таки, зависит от того, привыкли вы рисовать вот так или нет. Все равно это некое приближение. Это палка-чертилка, которая не имеет... Вот у этого вакуумского стилуса перо стало тоньше. Тоньше, чем у предыдущего. В предыдущем, кстати, батарейка была, он был более массивным и менее удобным. Этот стал более удобным. При этом, как мне кажется, зачастил я говорить при этом, сейчас еще пару раз скажу, и вообще все будет великолепно. У него есть важный момент, связанный с тем, что этот аппарат, этот стилус, этот, не побоюсь этого слова, агрегатище. Так вот, у этого агрегатища есть классная штука, которая заключается в том, что его приятно брать в руки. Он стоит не очень дорого, как инструмент профессиональный. В первую очередь, это профессиональный инструмент, хотите вы того или нет. Для массового рынка, для обывателя он не нужен. Вот как профессиональный инструмент он очень и очень неплох. Ну и то, что марку Wacom знают лучше, ну, говорит само за себя. Я провел маленькое исследование, потому что всегда, когда я работаю с устройствами, рынок которых я не понимаю, я хочу посмотреть на продажи. На мой взгляд, продажи говорят сами за себя очень часто многое. Не обязательно они показывают всю правду про продукт. Иногда и плохие продукты покупают очень активно. Но они говорят, во всяком случае, об ожиданиях аудитории, о том, что люди приобретают. Вот в России, если говорить про Россию, Россия все-таки не родина дизайнеров, не родина тех, кто... Многие дизайнеры вообще говорят, мы рисуем на бумаге, а потом оцифровываем это, потому что нам так удобнее. По старинке, если хотите. Вот они отрицают вообще возможность использовать электронные стилусы. Здесь же у Wacom продажи достаточно большие. Большие с точки зрения того, что в месяц продается до 1000, ну, меньше 1700-800 стилусов. Это вот то, что я смог разыскать по каналам продаж, где он есть. То есть в год можно говорить о том, что, ну, почти 10 тысяч штук, почти. Ну, там меньше, 8,5 тысяч штук продается. Это очень-очень много для такого нишевого продукта. Для сравнения, Apple Pencil, когда появился, там был всплеск, его штук 600-700 продали. А затем продажи, в общем-то, резко упали. То есть там до 500 штук даже не добегает. Там 200-300 штук в месяц. Но вот это показывает рынок, это показывает, что люди, в общем-то, хотят получить, для чего и как они это используют. У нас есть видео, наверное, про такой продукт. Надо смотреть не только обзор текстовый, но и видео посмотреть. Но к моменту, когда вы будете слушать этот подкаст, я надеюсь, что уже и текстовый обзор выйдет, где поделюсь скриншотами программок того, как я рисовал и писал. Крокозябры сможете посмотреть воочию. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Привет всем, с вами Ильдар Муртазин. И поговорим в этой кухне сайта об организации информации, о том, как я работаю. Я не являюсь идеалом в этом плане. Но наш слушатель, читатель Андрей написал большое достаточно письмо, где он хвалит, говорит всякие приятные вещи о том, что слушает наши подкасты, читает записи. И вот выдержка, которая подтолкнула к записи этого подкаста. Написать я решил после прочтения двух ваших статей о восприятии времени и планировании дел. Я хотел попросить вас рассказать в рамках статьи или кухни сайта о том, как вы собираете, анализируете и редактируете информацию. То есть инструменты и алгоритмы, которые вы используете. Ну, давайте дочитаю до конца, потому что это важно в аспекте того, о чем мы будем говорить. Интересно, например, в какой программе вы пишете материалы, в том числе и в самолетно-гостиничных условиях. Пользуетесь специализированным софтом или стандартными приложениями? Применяете ли диктофон или аудиозаметки в смартфоне для сохранения мыслей, где хранить идеи для будущих материалов и так далее? Может быть, у вас есть даже определенный алгоритм от задумки до конечного материала, которым вы сможете поделиться с читателями. Ну и, в общем-то, я сейчас расскажу о том, как я это делаю. Фокусник расскажет секреты своих фокусов, и они прекратят быть фокусами. На самом деле, тот набор инструментария, который должен быть у любого человека, ну, теоретически, он может быть совершенно разным. Я приведу пример современного человека Лёша Широков. Лёша Широков изначально, когда начал работать в Евросети, это директор по закупкам Евросети, он не пользуется компьютером совсем. То есть он не пользуется компьютером. Сегодня он пользуется смартфонами, но при этом не просто смартфонами какими-то особенно. У нее есть смартфон с большой диагональю экрана, у нее есть кнопочный телефон, на который звонят люди. Кнопочный телефон, в прямом смысле этого слова. При этом это не потому, что Леша важный человек. Леша действительно очень важный человек, на нем держится российский рынок во всех, ну вот со всех точек зрения, если посмотреть, он один из немногих людей, кто сформировал этот рынок, кто сформировал пристрастие людей, что покупать, как покупать. Можно там отрицать, говорить, это не так, но это действительно один из немногих людей, кто многие годы формировал вкусы аудитории, потребления и ставил на полки то, что ему казалось, вот знаете, у человека есть чуйка. И он, конечно же, может выполнять свою работу очень качественно, он это доказал за многие годы и при Жене Чичваркине, и сегодня, когда уже менеджмент компании сменился, Саша Малис. То есть, один из самых старых, ну, пожалуй, на сегодняшний день я не уточнял, но раньше было три человека, кто с самого начала остался в компании. Сегодня мне, вот представьте, в компании несколько десятков тысяч человек работает. Он был одним из трех лет пять назад. Сейчас, мне кажется, он единственный остался вот самой-самой старой команды. Может быть, их так и осталось трое. Ну, в общем, вот такая интересная история. Почему я про нее вспомнил? Вспомнил я про Лешу по одной простой причине. Он не пользуется компьютером. И его работа предполагает, что ему надо уметь пользоваться компьютером. Конечно, это можно было сделать только в Евросети, в той компании, которую создал Женя, что человек, не пользующийся компьютером, может руководить закупками. Важен же результат. В большинстве компаний это не пройдет. Но если говорить о нашей истории, мы же говорим не о том, где вы будете и как работать, а говорим о том, как можно эффективно организовать информацию и как с ней работать. Это доказывает одну простую штуку, что вы можете работать с информацией где угодно и как угодно. Не играет абсолютно роли, где вы находитесь, есть ли у вас какие-то инструменты. Мне это часто напоминает историю про то, что люди в Инстаграме особенно у меня задают вопрос, на что это снято? Вот ощущение, что когда они приходят в какой-то вкусный ресторан, они интересуются не тем, кто там шеф-повар. Зачастую, кстати, не интересуются, а просто приходят в ресторан. А приходят на кухню и смотрят, в какой посуде это готовят. То есть, марку посуды. То же самое, как будто бы камера умеет сама снимать. Абсолютно фотографировать камера сама не умеет. Камере нужны руки, нужны глаза. И нужно чувство времени, пространства для того, чтобы сделать хороший снимок. По-другому не бывает. Вот в принципе не бывает. Теперь давайте посмотрим, как можно работать с информацией. И, например, как я работаю с ней. Давным-давно, еще в школьные годы, так получилось, что я увлекался различными книжками о том, как воспринимается время. Вот у меня спрашивали, а как вы освоили скорочтение? Я все время смотрел. Были популярные методики разные. Ведь это же, знаете как, очень интересно, когда вы на скорость читаете. То есть вы читаете текст, вы читаете одну, две, три страницы. И были даже курсы скорочтения. Я не ходил никогда на эти курсы, потому что они мне были не нужны. Скорость чтения у меня регулируется очень просто. Я могу быстро поглощать информацию, но усвояемость этой информации напрямую для меня, это физиологическая вещь, она напрямую зависит от того, насколько я над ней размышляю или не размышляю. Вообще, сознание наше устроено очень причудливым образом, и по себе у вас это может быть по-другому. Все зависит от того, как вы росли, как вы воспринимали, что вы делали, читали, смотрели, слушали. И к 20 годам примерно уже вот весь ваш комплекс мер по восприятию внешнего мира и информации, он сформирован. Его можно пытаться изменить, но в зависимости от того, что вы делали в детстве, опять-таки, надо усиливать то, что у вас существует, и слабые места прорабатывать сильнее. Это болезненно. Болезненно не в прямом смысле этого слова, но надо себя заставлять. Очень часто люди считают, что это не нужно, это уже поздно. И когда человек там в 25 лет мне говорит, что, ну или в 30-35, что все, я уже старый, поздно мне. На самом деле наш мозг, он устроен причудливым образом, что да, паттерны, которые возникли, они очень стойкие. Тем не менее, есть куча психологических трюков, есть куча упражнений для памяти, которые в любом возрасте, в любом, я вот подчеркиваю, даже там в возрасте 60, 70, 80 лет, худо-бедно работают и позволяют компенсировать возрастные, например, вещи, позволяют компенсировать то, что вы можете быть невнимательными. Про это я не буду рассказывать подробно, потому что это отдельная большая тема, но просто нужно понять, что является вашей сильной стороной. Возвращаясь к чтению, когда я читаю медленно, я продумываю, у меня появляются мысли по поводу информации. Если это ценная какая-то информация, слово «ценное» для меня обозначает простую вещь. Так же, как хорошая книга, для меня это книга, которая пробуждает мысли, мыслительный процесс, рождает ассоциации, когда мне хочется что-то отмечать. В детстве я ненавидел одну вещь вот больше всего, когда у меня мой дедушка загибал страницы в книгах, которые он читал. Не закладку между страницами помещал, а именно уголки книг так загибал. Причем книга представляла из себя, прочитанная книга представляла из себя такую книгу, где загнуты уголки многие. А потом у меня в какой-то момент я понял, что книги рождают некие эмоции, и я хочу эти эмоции на определенных страничках, скажем так, запомнить. Поэтому я стал делать очень простую вещь. Я в книге точно так же, как мой дедушка, делаю вот такие закладочки. При этом я считаю, что книга – вещь индивидуальная. Ее можно дать почитать своим детям, близким. Но я предпочитаю читать новые книги, на которых нет. Ну, если хотите, да, в метафизику давайте ударимся. Нет отпечатка того, кто читал ее до вас. Библиотечная книга, книга новая с полки – это абсолютно разные книги, и по восприятию в первую очередь. Я не знаю, почему так, но я убедился в этом многократно, когда пробовал читать и так, и так. Иногда не просто перечитывая, вот главу читал в одной книге, главу в другой. Восприятие абсолютно разное. Это тоже психологические трюки, но, опять-таки, речь не о них идет. Каким образом надо и можно ли упорядочить информацию? Я считаю, что ее надо упорядочивать на уровне своего сознания. Почему? Ну, давайте посмотрим на бирюльки. Когда я рассказывал про формат бирюльки, вот он появился только. Это еженедельная колонка, которая появляется в понедельник, ну, там, в ночь с воскресенья на понедельник на нашем сайте, на Mobile Review. Колонка, в которой я описываю всевозможные события, которые тронули меня, и я считаю их важными. Важными для рынка, важными для людей. То есть, это события из разных областей, связанных с телекомом. Это могут быть телефоны, планшеты, компьютеры, события, там, создание новых технологий, еще что-то. Очень часто воспринимают многие это как некий дайджест новостей. Вот, самое главное за неделю. Наверное, так тоже можно сказать, потому что это самое главное за неделю для меня. То, что у меня пробудило какие-то мысли и заставило меня думать. При этом обратите внимание, что фильтр здесь он очень простой. Если я сажусь в выходные уже подытоживать то, что происходило, здесь получается очень простая вещь, что у меня в памяти всплывают сразу 3-4 темы, и одна из этих тем должна стать главной, заглавной. Она, как правило, идет первой или второй. То есть, это то, что меня волнует, то, о чем я думал. И, ну, скажем так, в бирюльках вообще все, что мне показалось интересным. Но заглавные темы, они не вылетают из головы. Это то, о чем в течение недели много думал, много рассуждал, сам с собой, с другими людьми, неважно. И вот это я выкладываю на бумаге, причем предварительно, зачастую я в социальных сетях, в Твиттере, как правило, задаю какие-то вопросы. Ну, вот одни из последних бирюлек там было про пленку. Клеите, не клеите на экран. Кажется вам это полезным или не полезным. То есть, можно сказать, что я эту тему уже протестировал на людях в Твиттере. И затем на более широкую аудиторию я выпустил в бирюльках. Ну, как сказать тут, да? Некоторые люди считают, что нельзя ничего тестировать на людях. Это у меня случилась беда. Сейчас я прошу прощения, вам, наверное, громко было. Ну, в общем, у меня сегодня. Это к вопросу о том, кто, где и как находится. У меня сегодня полевые условия, потому что я в дороге и записываю этот подкаст. Ну, не на коленке, но в таких импровизированных условиях. Поэтому держателя для микрофона у меня с собой нет, к сожалению. Но большой, огромный микрофон я с собой повез. Кстати говоря, этот микрофон все время в самолете. Это просто досмотр с пристрастием. А что это такое, похожее на снаряд металлический у вас? Ну-ка, покажите нам. Еще раз приношу извинения, что было громко, наверное. Но надеюсь, что я вас не оглушил окончательно. Я попробую попросить нашего звукового редактора вычистить все это для того, чтобы не было проблем с этим. Значит, если говорить про то, что происходит у нас с тем, что запоминается, конечно же, это лежит на поверхности. Лежит на поверхности, и очень хочется поделиться этим. Люди иногда говорят, ну, не люди, а журналисты. Я вот сейчас противопоставил всех людей журналистам. Журналисты часто говорят следующее, что я не буду выкладывать это, в, там, делиться этой информацией. Я вот ее сохраню для статьи, потому что тогда статью прочитает намного больше людей, и мою мысль не украдут. Вы знаете, это какой-то... Вот я не люблю говорить слово «идиотский» часто, но приходится. Это идиотский подход. Ну, кто что украдет? Ну, невозможно украсть то, как вы мыслите. Невозможно здравый смысл украсть. Знаете, ну, мне кажется, ну, если даже украдут, ну, и на здоровье. Потому что это не определяет того, кто вы и что вы делаете. Абсолютно. Если... Я очень сожалею тех людей, кто думает, что у них одна мысль. Да, бывает, что есть какие-то эксклюзивные, по-настоящему эксклюзивные вещи, которые до поры до времени ты держишь. И это, да, это важно. Но все остальное не важно. Не важно во всех смыслах. Поэтому, ну вот, не знаю, делиться абсолютно нет никаких проблем. Делюсь и делюсь. Едем дальше, потому что я, наверное, кривлю душой с точки зрения того, что не пользуюсь никакими средствами для запоминания чего-либо. Пользуюсь, конечно. Современные программы, они очень-очень интересны в этом аспекте. И когда-то давным-давно была программа немецкая Web Research. Она позволяла сохранять страницы прям целиком и вести некий каталог. Называлась она первоначально, по-моему, не Web Research, или потом она переименовалась. Вы знаете, но это полный аналог в какой-то мере Evernote. Когда Evernote появился, я так нехотя не пользовался им. Но потом у меня появилась лицензия на него большая, и я как-то пересел постепенно на него. Архивы, к сожалению, перенести не смог. Но в какой-то момент я понял, что происходит следующая вещь. Знаете, как в философии, в чьей же философии? Инь-янь? Нет. Как по фэншую? Ну, в общем, не знаю, кто мне рассказывал. Но вещи, которыми вы не пользуетесь, их не нужно хранить, их нужно выбрасывать. То есть, если вы вещь в течение года не трогали, она вам не нужна. То же самое с одеждой, говорят, и прочими вещами. Я самая натуральная коробочка, потому что я не люблю выбрасывать вещи, я люблю хранить вообще все, то есть красивые коробочки, жестянки от печенья, конфет, коробочки от каких-то устройств, часов и тому подобных вещей, которые захламляют кладовку, безусловно, не нужны, наверное, по большому гамбургскому счету, но тем не менее я их храню. И вот это свойство моего сознания, я знаю о нем прекрасно, оно подразумевает то, что я должен очень быстро захламить всю поверхность вокруг. Я это понимаю, поэтому предпринимаю определенные усилия по расчистке того, что есть. Как я это делаю? Ну, есть кладовки, есть возможность вывести там в дом в кладовке, поместить туда на ответственное хранение и не думать про это. То есть я знаю, что где-то у меня вот такие вещи хранятся, и когда мне они понадобятся, я смогу их достать. В цифровом мире, в мире информации примерно все то же самое происходит. Я коробочка. Коробочка, которая хранит разные вещи и считает, что когда-нибудь они мне понадобятся. И действительно, периодически так происходит. Каким образом можно хранить информацию? Самую важную информацию, которую я считаю вневременной, вот это тоже очень важно, нужно классифицировать информацию для самого себя и понять, что является бестселлером на все времена, то есть что не меняется для вас, а что вы считаете сиюминутной информацией. Например, ну вот давайте приведу такой пример. Судебные прения между компанией Google и Oracle я считал вневременной информацией. Почему? Потому что из моего опыта найти уже спустя там год, два, три, четыре эту информацию повторно будет сложно. Поэтому я ее добавлял в ссылки и делал скриншоты страниц как раз-таки в Evernote, распознавая их, для того, чтобы они сохранились в определенной папке. И сегодня, когда я хочу пролистать материалы того дела, я знаю, куда идти. Я открываю в Evernote соответствующую папочку и смотрю все, что у меня есть по этой истории. То есть здесь надо ранжировать информацию, потому что не нужно устраивать там в том же Evernote общую свалку из всего. Там теги, папочки, они спасают и помогают ранжировать все. Каким программным инструментом для этого пользоваться? Да чем угодно. Например, у меня в Chrome очень много закладок по городам, куда я езжу. Причем по городам каким образом? Ну, например, открываю Гонконг. И там есть ссылки на то, что я наткнулся там, в течение года и что я хотел бы посмотреть. Вот, наткнувшись на какие-то вещи, я понимаю, что я вот хочу посмотреть вот это и это. И не обязательно я в следующий раз, когда буду в Гонконге, посмотрю все эти вещи. Тем не менее, они копятся, они сохраняются у меня в памяти. И здесь мы подходим к очень важному моменту, который связан с психологией, тем, как наше сознание работает. Важно, ведь важность этой информации не в том, что вы ее где-то сохранили и имеете к ней доступ. На самом деле важность этой информации в том, что вы сделали закладку своим действием у себя в голове, что для вас эта информация важна. И это самое важное. Простите за тавтологию, потому что важно делать закладки в своей голове о том, что вот зарубка такая, ага, я сохранил, значит, это важное действие. И вот тут тоже есть такой момент, что многие люди зачастую впадают в другую ересь, когда они сохраняют все. И этим обесценивают само действие. Вам нужно научиться создать очень простую связку, когда вы сохраняете что-то, чтобы ваш мозг понимал, что это что-то важное, и вы запоминали это. Такой каталогизатор живой, если хотите. Не важно помнить всю информацию, важно помнить действия и уметь вспоминать это действие. Вот это очень важно. Я надеюсь, я понятно рассказываю, потому что методика-то на самом деле очень простая, что вы вырабатываете в себе условный рефлекс, что когда вы что-то сохраняете, вы запоминаете сам момент сохранения. Не обязательно информацию. Информация уже идет как бы паровозиком к этому, прицепом. И вы это запомните, и вы будете помнить о том, что это было. Если информацией не пользоваться, она просто уйдет в какие-то пласты, вы забудете об этом, скорее всего. Не нужно пытаться помнить все. У вас есть сегодня современные инструменты, которые позволяют запомнить многие вещи. И это правильно, когда, ну, скажем так, программное обеспечение, программы запоминают. Есть клиенты там того же Evernote у меня на мобильных устройствах, на планшетах, на моих смартфонах. Это очень важно, потому что я могу совершенно спокойно ими пользоваться где угодно. Я часто читаю в дороге, я могу сохранить статью, вырезку. С этим нет никаких проблем. Диктофоном я практически не пользуюсь. Это вот отвечая на вопрос в письме. Записываете ли вы свои мысли? Мысли часто приходят в моменты, когда я в местах, где записывать диктофоном эти мысли не очень удобно. Это первая причина, почему я этого не делаю. Ну, например, да, во время поездок я часто захожу. В обычной жизни я абсолютно не хожу в церкви. Я в поездках часто захожу в церковь, потому что для меня это, ну, своего рода музеи. Музеи, где церковь сохранила многие произведения искусства. И сидя на скамейке в церкви, во время службы или не во время службы, а слушая орган, у меня рождаются какие-то мысли. И, конечно, будет неудобно, если в полной тишине я достану телефон и начну записывать какие-то заметки про эти мысли. Абсолютно нет. Я люблю линейку Note. Note позволяет, у него есть стилус встроенный. Он позволяет делать заметки от руки. Я не часто пользуюсь этими заметками, сразу хочу сказать. То есть несколько раз в месяц. Но это действительно важные для меня моменты, когда я хочу записать то, что я хочу запомнить. То же самое касается, например, музея. Я могу сделать фотографию. Я зачастую делаю фотографию, которую к заметке прикрепляю. Но помимо фотографии я хочу записать ту мысль, которая пришла в голову. Я записываю эту мысль. И уже потом я за счет этого действия самого по себе, я запоминаю, что я делал, почему и почему это важно. Очень часто приходят мысли, которые не фиксируются. То есть, вы знаете, вы придумываете какую-то вещь, которая вам кажется гениальной, ну, как минимум. И вот мысль кажется очень-очень свежей. Но вы ее не записали, вы ее забудете. Очень часто это бывает, когда вы просыпаетесь, видели сон, вы его не записали, считаете, что вы его забыли. В течение дня вы натыкаетесь на золотую жилу в виде новой мысли, вы ее не записали, вы ее забыли практически гарантированно, и даже напрягаясь, даже вспоминая, что же вы придумали, вы можете и не вспомнить об этом. Потому что наше сознание ходит причудливыми путями, и очень часто, если вы не сделали усилия запомнить, сознание просто считает, что это значит неважно. То есть оно ведет с вами фактически диалог. Когда вы что-то придумали, не считайте, что это ваша мысль навсегда. Она может исчезнуть. Вот исходя из этого, запоминать эти вещи нужно. Для меня удобно запоминать таким образом. Диктофон мне не нравится еще одним. Его надо прослушать. Если это не короткие записи, это долго, муторно. И, в общем-то, слушать самого себя. Ну, вот, например, это то же самое, что сказать, вот сейчас я переслушаю этот подкаст и подчеркну какие-то мысли. Абсолютно нет, потому что мысли, которые интересны, они короткие. Короткие для меня. То есть, это вот побудительный мотив, что я придумал что-то, о чем я хочу поговорить с вами там, в том или ином материале. Поэтому, как я уже сказал, я использую разные материалы, я использую разные инструменты. Ну, вот это ссылки в браузере. Пользуюсь я Хромом, синхронизацией ссылок. Но любой браузер сегодня позволяет это делать. По сути, вы никак не ограничены. Это Evernote для сохранения заметок. Причем какие-то заметки у меня там хаотично в общем входящем потоке. А какие-то выделяются вот как важные, назовем это так. И, безусловно, я вот сейчас скажу, ну, про свой ноут я сказал, Galaxy Note. Безусловно, я скажу такую вещь, которая многим покажется, наверное, анахронизмом. Но, тем не менее, так как бирюльки я пишу, по сути, пишу-то я их, сажусь писать в выходные, суббота, воскресенье. И у меня уходит на это там иногда полдня, иногда целый день, по-разному. Все зависит от качества предварительной работы. А что такое качество предварительной работы? У меня всегда на столе, я вот сейчас протяну руку, у меня есть блокнот, который я взял с собой в походные условия. Это обычный блокнот. Ну, вот я люблю разлинованные в клеточку блокноты. И я вижу все, что у меня происходит. Вот смотрите, например, тут нет дат. И просто подряд идет то, что там, меня волновало там. Например, что вам прочитать такое? Ну, вот Digestive мы писали с Сережей. Digestive 203, Android TV. Ну, там то, что по ходу пьесы возникало, я записывал. Там китайские магазины, Формула И, Люфтганза, Машинист-машинистка, это другой подкаст. Про разрешение экранов, оптимизация софта и железа. То есть это вот мысли, которые у меня возникали, там про качество связи, ликбез. Это мысли, которые у меня возникали, которые я записывал. Плюс здесь есть какая-то информация, которая там возникает. И самую важную информацию я выношу в конец тетрадки. То есть почему в конец тетрадки? Чтобы точно знать, что там это важно. Это могут быть какие-то адреса, телефоны, заметки про людей, которые потом я в цифровом виде хочу где-то сохранить. Ну, там пароли, например, можно сохранить в OnePassword или что-то подобное использовать. Вы с точки зрения инструментов ничем сегодня не ограничены. Очень часто люди... Я в детстве был таким же, то есть в школьные годы. Очень часто они пытаются придумать себе инструмент, там, ежедневник, как у взрослых, в моем случае это было, список дел, ставят сложные программы управления проектами и тому подобные вещи. Я вот считаю, у меня, кстати, недавно спросили по поводу программы управления проектами. Я так посмотрел и сказал: вы знаете, у меня самая хорошая программа управления проектами на свете. Он называется проектный менеджер. Это человек, который ведает проектом и стыкует всех, кто в этом проекте участвует, создает планы, роллаута и прочее, прочее. То есть, фактически, да, у него есть для этого инструменты, но это не программа, где все кооперируются и там пишут про свою работу. Нет, так не работает. Никогда и нигде. То есть, если у вас, конечно, вас двое-трое, вы можете пользоваться такими программами, ну, там, до 10 человек. Но в целом, конечно, нужны лидеры проекта, которые ведут и тянут его на себе. Уже в зависимости от того, как вы его выбрали, другая история, насколько он хорош, плох, насколько справляется со своими обязанностями. Но вот как бы я воспринимаю вот так. Теперь хотелось бы сказать о том, почему я не пользуюсь списками дел. Как правило. Ну, в работе это не нужно, потому что в голове держишь все, что ты хочешь сделать. Я не пишу планы статей, потому что я держу их в голове. То есть я знаю, не бывает такого, что я сажусь за клавиатуру, чтобы написать абы что. Я уже примерно представляю канву, потому что я об этом думал, я размышлял. То есть у меня уходит несколько дней на обдумывание. То есть в свободном режиме. Вот я еду куда-то, я думаю о том, что ага, вот такой материал, я хотел бы, наверное, вот об этом поговорить. А, наверное, надо найти какие-то примеры убедительные, почему я хочу об этом поговорить. Надо подумать про подкаст. Что я буду рассказывать? Очень часто люди говорят: ну, вы, наверное, садитесь и пишете это на бумаге. Ну, вот представляете вообще, сколько времени на это уйдет, чтобы вот получасовой подкаст записать на бумаге? Но это уйдет полдня. Это абсолютно нереально. Чем меня прельщают подкасты, что много информации в короткое время можно изложить и потратить на это не безумное количество времени. Это очень удобно. Удобно поделиться тем, что тебя волнует, о чем ты думаешь. Это хороший формат, почему нет? Но как раз-таки делать двойную работу смысла здесь нету. И там шероховатости не бывает так, что я там замираю в какой-то момент и не знаю, что сказать. Не бывает по одной простой причине, что я продумываю и прокручиваю этот разговор с вами, потому что для меня это разговор, несмотря на то, что я не вижу вас, я не вижу ваших лиц, я не знаю, кто вы зачастую. Там, узнаю это только по обратной связи. Но я знаю, что вы есть по ту сторону. То есть я говорю не в пустоту. Очень часто люди начинают комплексовать или наоборот раскрываются и говорят, что мне спокойнее, когда я не вижу других людей. Я не комплексую, потому что я говорю в некую пустоту. Для меня это не пустота, а общность людей, которые находятся с другой стороны от моего микрофона. Что хотелось бы сказать еще важного? То есть, как вы видите, если вычленить самое основное, о чем я рассказываю, мыслительный процесс не должен останавливаться ни на минуту. То есть, нужно создать для себя, для каждый человек индивидуален, поэтому каждый создает такую систему для себя самостоятельно. Создать систему, при которой вы будете думать о тех задачах, которые стоят перед вами, творческих в первую очередь, обдумывать, и тогда вы избежите дополнительной работы, составления планов. Если мы пишем обзоры, обзоры, как вы видите, они в какой-то мере структурированы. И эта структурированность позволяет, в общем-то, очень легко и просто войти в шаблон. Да? С этой точки зрения какие-то работы поддаются стандартизации, какие-то нет. И надо думать об этом. То есть размышлять. И тогда, в общем-то, все сложится. Но самое главное, пожалуй, о чем хочется сказать, и что действительно важно – в Все мы разные от природы. И когда люди считают, что там, они чего-то не смогут, это неправда. Каждый человек имеет инструменты, имеет возможность стать лучше, развить свою память, уметь думать по-другому, не шаблонами, не стереотипами. Это все зависит от вашего желания реализовать себя в таком качестве. Да, безусловно, это работа. Нельзя щелкнуть пальцами и сказать, что я вот в какой-то момент стану вот запоминать все на раз, два, три. Для этого нужно тренировать память. Для этого нужно уметь выделять основное из потока информации, работать с этой информацией, чему я и пытаюсь зачастую вас научить. То есть здесь важно знать, что это возможно, а дальше уже искать инструменты и пути для того, чтобы это реализовать. У каждого человека это абсолютно разный путь, он индивидуальный. Нет, есть какие-то одинаковые вехи на этой дороге, но у каждого путь-то свой. И да, я могу поделиться своим опытом, но не факт, что он на 100% подойдет вам. Нет, знаете, такого учебника for dummies, когда вы просто берете шпаргалку и говорите, ага, я делаю пункт 1, 2, 3, 4, 5, и у меня получается вот такой-то результат. Да, может быть, это и сработает, но это, а, неинтересно, б, мне кажется, это неправильно. Надо найти свой путь, свою лыжню, свою колею проложить, если хотите. И дальше можно уже пользоваться тем, что другие сделали, то хорошее, что подходит лично вам. Люди разные. И то, что для одного хорошо, то для немца смерть. Вот так переделал старую поговорку. Поэтому думайте, размышляйте с головой, с умом подходите к этому вопросу. И нету, к сожалению, сегодня никакого чудесного средства в виде программы, устройства или чего-то подобного, которое решило бы все ваши проблемы и научилось думать за вас. К радости моей, думать за нас никто не будет еще долгие-долгие годы. Поэтому даже когда появятся суперпроизводительные компьютеры, умеющие как бы думать, человеческое мышление никуда не денется. Мы будем думать, мы будем мыслить, и это будет, пожалуй, самой ценной валютой в мире. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.